Пожалуйста, положили на пол.
Девочки, пожалуйста, положите там
грязь. А он уже включен? Да.
Положите,
пожалуйста.
Он уже включен, но надо
говорить. Так, я вот не могу никак понять, мне лучше стоять, чтобы это
оказалось. Как тебе удобнее?
Хорошо, я вижу, просто многие кивают, что стоять, поэтому, наверное, так и будет. Меня зовут Шираева Алена, кто есть там, хотя вы, я думаю, знали, на кого вы шли, но это я с тревоги, просто не переживайте. Волнуюсь. Тема доклада «Шизоидная организация личности». Вот. Докладчик весьма шизоиден, поэтому мне уже хочется от вас убежать сразу. Значит, тема для меня какая-то оказалась очень большая и объемная, поэтому вряд ли я, наверное, успею рассказать все то, что мне хотелось бы в этой тематике, но постараюсь быть максимально как-то понятной и доступной. В общем, почему я вдруг решила сделать доклад о шизоидной личности? Значит, произошло следующее. Часто стала я слышать о том, что после, например, каких-то лекций там, о динамической концепции личности, выходят студенты и начинают рассказывать о том, как они прекрасно шизоидны. Меня как шизоида, который достаточно, ну, который скомпенсирован буквально лет 5, это сильно задевало в том смысле, что я, например, рассматриваю шизоидную организацию как некоторую сложность нахождения в окружающем мире и в контакте с другими людьми, которая сильно мешает выстраиванию отношений там, близких, внутрисемейных, коллегиальных и так далее и тому подобное. Поэтому меня сильно огорчало то, что ну, студенты говорят об этом, но не совсем понимают, что входит в принципе в это понятие, что входит в эту организацию, там, личность, что это значит само по себе. Ну, наверное, скажу вообще, когда этот термин появился, шизоидная там, эта личность, ввел его Эйгон Блэйр, который ввел понятие термин шизофрения в 1908 году. В 1924 он ввел этот термин шизоид. Причем корень, ну понятно, что один, схизис, который означает расщепление. А окончания разные. Там у шизофрении окончание френа, ну, расщепление ума, у шизоидов окончание эйдос, ойдос, я не знаю, как правильно там по-гречески, я не рублю, поэтому говорю как могу, вот, которое означает вид, то есть один из видов расщепления. В чем заключается это расщепление? Я попробую зайти немножечко со стороны, может быть, сравнение с депрессивной личностью, чтобы как-то там было более понятно, что ли, да? Вот как образуется это расстройство. Вот представьте себе ребенка, у которого есть потребность в любви. Эта потребность очень небольшая. И представьте себе мать, которая эту потребность в любви никак не удовлетворяет. Ребенок может реагировать двумя способами. Вернее, ну, может или одним, или другим, или сразу двумя, но один из способов депрессивный, когда ребенок начинает чувствовать ярость по отношению к матери, и агрессию для того, чтобы эта мать, ну, чтобы привлечь ее к себе, и чтобы эта мать перестала быть фрустрирующей и удовлетворила эту потребность. Эта ярость перерастает в ненависть. Ненависть перерастает в страх, что этой ненавистью можно разрушить мать. Страх перерастает в вину. И, соответственно, эта ненависть и страх направляется на себя, потому что очень опасно, ну, то есть это объект, который страшно разрушить ненавистью. Так формируется депрессивная симптоматика. Шизоидная формируется другим образом. Тот же ребенок, та же фрустрирующая мать, но та же потребность, которая становится очень сильным голодом, но ребенок не испытывает ненависть, а он испытывает большую любовь. То есть голод, который становится любовью. Эта любовь становится такой большой, что ребенок испытывает страх, что он сможет разрушить мать своей любовью. В этом особенность шизоидной организации. То есть шизоид одновременно испытывает глубокую потребность в материнской любви, в любви, и испытывает глубокий страх, что своей любовью он разрушит, и самое худшее, что он разрушит потребности в любви. Это вот основное переживание, которое случается у шизоидно организованных там личностей. Откуда берется расщепление? Потребность в этой любви и голод настолько сильны, что опасение в том, что объект, который, ну, самый близкий объект будет разрушен, очень большие. Поэтому для того, чтобы не сталкиваться с этим страхом и ужасом разрушения любовью, происходит некоторое расщепление, когда голод убирается в сторону, и объект желания тоже убирается в сторону. По сути, шизоидно организованная личность не может находиться в отношениях и не находиться тоже. То есть все время это движение туда-сюда. Качели, да. Это качели туда-сюда. Расщепление может быть на очень разных уровнях, поскольку шизоид испытывает глубокую потребность в отношениях, он не может в них не находиться, но при этом, когда он в них находится, он испытывает сильный страх, что он поглотит или будет поглощен, и поэтому он вынужден выходить из отношений. Настолько иногда бывает этот голод, что ли, не осознаваем, что шизоиды сами по себе могут быть телесно очень тонкими, очень худыми людьми, потому что голод, он также связан и с едой, то есть когда сильно хочется есть, сильно страшно, что лопнет человек, он перестает, уходит в себя, ну, грубо говоря.
Страх вот разрушить превращается в страх поглощения.
Знаешь, вот если возвращаться к той же матери, которая фрустрирует, когда ребенок испытывает сильную любовь и хочет эту мать, ну, грубо говоря, можно на примере груди привести. Да. Вот ребенок хочет сосать грудь, он все время опасается, что эта грудь куда-то денется. Депрессивный ребенок, который в депрессии, будет, если грудь куда-то деваться, нападать и держать ее. Шизоидный будет желать ее съесть, поглотить внутрь, поместить внутрь себя.
И тогда он проективно боится,
что поглотят его. То есть все ощущения шизоидов, связанные с тем, что мир агрессивен и поглощающий, это его проекция. Это проекция его голода, на, по отношению к контактам и к другим людям. Да.
Он реально не может
поглотить эту грудь, но он очень хочет. Но он очень хочет поглотить эту грудь. То есть шизоидная организация формируется на оральном уровне. То есть, когда довербальный оральный уровень, когда кормление грудью, то есть мать когда там уходит, там еще чего-то, то есть она, в принципе, где-то вот там. Но есть еще одно предположение, как формируется шизоидная организация личности. Это там есть два варианта. Или когда родители, вернее, поддерживается шизоидная динамика, когда родители дают двойные послания, и тогда шизоиду нужно уйти в себя, чтобы не сохранить свое «я», чтобы «я» была сохраном. Или когда родители игнорируют. Да.
Если мать реально поглощающая, если ребеночек обрывается, там,
родители... Если мать реально поглощающая, это тоже может формировать шизоидную организацию личности, потому что тогда нужно как-то сохранять собственное «я». То есть одна из примитивных защит шизоидной личности – это уход в фантазии. В принципе, так шизоид спасается от ощущения, от желания там, поглотить и от ощущения быть поглощенным. Он фантазирует. А из высших защит – это интеллектуализация.
То есть у него не всегда этот голод любит.
Голод всегда. У шизоида голод всегда.
Ну, то есть, если мама очень чрезмерно любящая, это не говорит о том, что его потребуется
предпринимать? Это не говорит о том... Нет, я, может, немножко запутанно сказала, но, может, не прошу. Я еще раз, мне важно повторить, что... шизоидная организация формируется от голода, от большой потребности в любви.
Достаточно любящей маме не будет.
Достаточно любящей маме нормально будет, будет хорошая динамика. И вот здесь вот основная сложность шизоидной личности, потому что если, допустим, сравнивать депрессивный, то депрессивный там человек может ненавидеть, например, важный объект и при этом полюбить кого-то другого, то шизоид не может. Да, он в принципе не может, потому что с любовью очень сложно шизоиду, по большому счету. Он постоянно находится в ситуации, когда он боится или поглотить другого, и тогда потерять объект любви, или опасается поглощенным, и тогда потерять себя. Это очень сложное...
Он одновременно опасается и хочет.
Да. Опасается и хочет. Это все верно. И того, и другого. Что мне важно сказать о шизоидах, буду вот так говорить, потому что это я уже это самое. В общем, хочется немножко описать особенности вот таких людей. Часто очень, ну, по крайней мере, из тех исследований, из тех там людей, которые занимались изучением, там, грубо говоря, да, там тот же Гантрип, там Фейерберн, которые занимались как раз изучением или исследованием там шизоидно организованных людей, можно говорить о том, что их основной вывод, что это гиперчувствительные люди, это гиперактивные люди внутри и гиперчувствительные люди. То есть, по большому счету, то, что, допустим, человек на невротическом уровне защищается от каких-то внешних там взаимодействий там, примитивными защитами, у шизоида примитивных защит нет. То есть, шизоид чувствует все так, как оно есть на самом деле. От этого он сильно ранится, зачастую удивляется, почему этого не чувствуют другие. Это может вызывать сильные конфликты во взаимоотношениях. Но при этом часто как раз такая гиперчувствительность, она приводит к шизоидному уходу. Что такое шизоидный уход? Шизоидный уход, по сути, это столкновение с собственным голодом и со страхом поглощения. То есть, когда шизоид сталкивается с тем, что, например, от него кто-то хочет из близких уйти, он испытывает жутчайший голод, неосознаваемый, в котором он хочет остановить и поглотить. При этом он боится потерять объект, и ему нужно уйти. И тогда он уходит в некоторый регресс, который называется, ну, грубо говоря, который можно определить, как он уходит в матку. Ну, то есть он просто расщепляется. Но есть, ну, как будто физически он присутствует, а психически нет. Ну, примерно так.
Типа я в домике.
Да, типа я в домике.
Мне все равно. Ты ходишь, мне все равно.
Ну, примерно, да. И, ну, опять же, если говорить о этой же гиперчувствительности, то если там, допустим, в работе с... в терапии, там у терапевта клиент шизоид, и, например, этот шизоид очень, ну, шизоид очень внимательные клиенты. Они секут, чтобы терапевт не ушел, и чтобы терапевт не поглотил одновременно. Поэтому это очень внимательно. Это самое, и если терапевт отвлекается, то шизоид это заметит сразу и может очень легко пораниться об это. И, соответственно, или уйти, или, или ну, аутизироваться и перестать с этим терапевтом взаимодействовать.
Контролирует назначение сети, тоже там
какая-то, да? Шизоид очень... Он не контролирует. Вот шизоид не контролирует. Скорее, шизоид, в принципе, это так... редко контролирующий персонаж. Скорее, он подчиняющийся больше, потому что ему важно присутствие другого, и важно, чтобы этот другой не ушел, ну и чтобы он был определен, на определенном уровне, чтобы не поглощал и чтобы не уходил. И если ну, там, другой начинает контролировать шизоида, шизоид уйдет всегда. Ну, как только начнется какой-то контроль, шизоид уйдет.
Насколько да. возможно работать терапевта шизоида и клиента шизоида?
Это очень интересный вопрос. Я думаю, что она очень даже возможна. Единственная сложность есть, учитывая то, что одна из защит – это уход в зону фантазий, то у шизоида-терапевта, у шизоида-клиента есть риск в этих фантазиях и находиться все время. Потому что что у одного, что у второго будет очень богатая фантазия. Потому что один из механизмов, который шизоидов, ну, грубо говоря, восстанавливает, от социальных контактов, это как раз творчество. Шизоиды сублимируют свой голод в творчество. То есть все виды там, рисований, которые только возможно, поделок ручных, это все к шизоидам. Поэтому они вполне могут работать, если кто-то из них будет, ну, надеюсь, терапевт, да, будет более компенсирован чем-то, да, или более сохранен. Чем другой. Тогда работа вполне возможна. Да.
Ну, если смотреть по стадиям, там получается шизоидная стадия в младенчестве, она да. раньше, чем депрессивная. И да. получается, ну, как ты вот в работе своей и в опыте видишь, насколько возможно не только вот как поддерживать, да, вот понимать, осознавать вот этот способ личности с миром взаимодействовать, но и чуть-чуть там возможно ли это продвинуть в депрессивной фазе, когда этот сильный страх может формироваться в злости, возможность как-то ну, эту потребность чуть-чуть трансформировать. Или это
Ты спрашиваешь, насколько возможна в принципе динамика?
Ну да, да.
Уж работать.
В сторону, да, вот этих хотя бы вложений.
Слушай, это для меня до сих пор остается вопросом, потому что по сути есть динамика в работе с шизоидным клиентом. Она длительна, ну, работа должна быть обязательно длительной, она должна быть обязательно безопасна. Мне кажется, что не меньше, чем через 5-7 лет, если терапевт остается стабильным, возможно приближаться. Через некоторое проявление, возможно, агрессии к терапевту. Возможно. Но здесь есть очень важный момент, что шизоиды, как вот этот шизоидный уход, о котором я говорю, это как регресс. И если возникает какая-то травматичная для шизоида ситуация, то есть он или чувствует себя поглощенным, или чувствует, что он слился с объектом желанным в этом голоде своем, он так к нему приблизился, что слился. И это для шизоида травматичная ситуация. Ему тогда нужно из нее выйти, опять же, в этот регресс. Да. И из регресса очень тяжело шизоидам выходить. То есть, если, допустим, там год не было никаких таких историй, и вдруг она произошла, то шизоид будет выходить минимум полгода из такой травмы. Да.
Задача, которую ты
специфика задачи для меня стоит в том, чтобы отношения перестали носить травматический характер.
Любые.
Любые. Вот это основная задача, потому что вот это постоянное то туда, то сюда состояние шизоида, оно сильно выматывает. Шизоид все равно время от времени, не время от времени, если шизоид не ходит на длительную терапию, не простроены отношения с терапевтом, он будет в этот регресс сваливаться достаточно часто. И, соответственно, задача вот этой безопасности контакта, в котором может быть один стабильный человек, длительное время, который не поглощающий для шизоида, и которого шизоид не хочет поглотить, и при этом, когда этот уровень взаимодействия безопасен. То есть вот это основная линия терапии.
Знаешь, как там вампира на Луганскую перевести?
В принципе, да, шизоиды это вампиры в некотором роде, да, которые сильно жаждут быть в отношениях. Да.
Как долго может быть шизоидный уход во время максимума?
Зависит от ситуации, в которой оказался, чем связан. В зависимости с чем связан. Если, например, это длительные отношения, которые оказались там расторгнуты или наоборот, например, это не важно, там это разорвались отношения или это будет брак. Это так же травматично, что одно, что другое. И тогда может длиться достаточно долго. То есть такой человек может не выходить на контакт, он аутизируется и не взаимодействует, то есть ну, практически не взаимодействует. То есть на таком достаточно уровне примитивном, ну, грубо говоря, там.
Наташка Ваня, смотри, ты говоришь, да, что ну, шизоидный уход, условно, он уходит в матку, но при этом это же тогда он поглощается.
Нет, он тогда сохраняется.
Ну, в матке,
вот при стрессах,
метафорически он поглощает обратно.
Метафорически?
Да.
Похоже. Я так глубоко не
поглощала. Я понимаю, что это крайне сложная зависимость, в том числе от павов, от всего остального.
От чего?
От психических веществ. То есть наркотики, алкоголь и так далее.
Нет, нет. Потому что шизоид очень чувствителен. Он очень чувствителен. Для него любое наркотическое вещество будет перестимуляцией. Он не сможет.
А скажи, пожалуйста,
когда он будет себя, когда он делает? Его не стоит. Вряд ли это будет удастся, потому что это невозможно.
Да, но это будет его еще больше
демотивировать? Конечно. Тогда вы становитесь тем объектом, который поглощает.
Да. Клиентка такая, и она прям открыто говорит, вот слушайте, что я очень хочу отношений, но смертельно их боюсь. И вот этот боюсь и ужас звучит на каждой сессии, я попадаю в бессилие, я не могу жить. Как к ней обращаться, что же?
Вот это то, что ты попадаешь в бессилие, это очень часто чувствуют терапевты в работе с шизоидами. Бессилие, потому что эта работа невозможно быстрой. То есть вот этот шизоидный ужас, быть поглощенным, желание поглощать одновременно, оно невозможно его разрешить быстро.
Скажи, пожалуйста, еще раз, 5-7 лет для профилактики бессилия.
А?
Скажи еще раз, 5-7 лет для профилактики бессилия.
5-7 лет для профилактики бессилия, да. Не меньше 5, то, что ты остаешься стабильно и не пытаешься это колупать,
да.
Вот это уже хорошо, потому что если ты будешь туда лезть пальчиком, то в принципе ты станешь тем человеком, который довольно, ну, который поглощает. Если ты будешь говорить, типа, да нет, это для тебя нормально, ты станешь человеком, который не сильно находится в контакте, и тогда ты уходишь. И уж из этого возникает страх, что ты не присутствуешь. То есть тут важен очень, ну, баланс, правда, присутствие такое, в котором ты бы пальчиками не лезла, но при этом оставалась. То есть, чтобы шизоид мог проверять, есть ты и не поглощаешь ли ты.
Это получается. Не получается взаимодействовать с запросом клиента, что она хочет результата.
Она сильно наивна.
Серьезный шизоид.
Результат, знаешь, 5-7 лет минимум для того, чтобы у нее это был просто страх, а не ужас. Да.
Тогда, может быть, вот такую профилактику вот этих 5-7 лет, вернее, способности выдержать, потому что это тоже результатом ясно как-то хочется. Речь с мужчинами, психоэдукационная такая идея про образование, интеллектуализация, она будет, ну, эффективной работой с этой клиентом? Объяснять ей?
Это для шизоида хорошо. Это хорошее, как говорится. Поскольку одна из высших защит для шизоида интеллектуализация, то в принципе для шизоида это хороший язык. Неплохой достаточно. Он безопасный. Он понятный, но здесь есть риск. Поскольку шизоидам очень нравится интеллектуализация, он может тебя на этом уровне интеллектуализации держать. То есть 5-7 лет. И тогда потребуется еще 5-7 лет для того, чтобы вы из этого выросли. Да.
Да. Если уже длительная работа с таким клиентом, и вот этот процесс, он уже как бы переходит на ваши личные отношения, когда вот этот страх и страх поглощения и отношения, он уже прям в вашем контакте, когда вот какие-то уже феноменологические штуки, с которыми он приходит, он рассказывает и ясны. Ну, и когда видно, что человек чувствует, переживает, но даже проявлять эти чувства в контакте с терапевтом боится, потому что это тоже будет некоторым вызовом, потому что это же отношения и ценность терапевта, и все остальное. Как в этом месте, ну, стоит ли поддерживать это выражение, будет ли это опять травматизацией, ну, как двигаться в этой части, потому что вот у меня, например, кризис именно в этой точке, то есть, когда мы уже проговорили все, что связано с тем, что было там, и этот контакт, он уже происходит, ну, все происходит вот уже здесь, и не совсем понятно, как быть при этом не травмирующим.
Знаешь, вот, если шизоид уже там лет 5 в терапии, то в принципе говорить о переживаниях уже безопасно. То есть шизоид вполне способен, он очень красиво может описать до мельчайших деталечек, что, где, как, в каком месте он переживает. И тогда можно говорить об этих переживаниях. Но если ты боишься, что ты таким образом, там, что он схлопнется, подручные средства, там, рисование, там, карточки, не знаю, это хороший очень способ, которым можно это самое, говорить шизоидом о чувствах. Он будет только рад. Да.
Скажи, пожалуйста, а если соматизирующий шизоид, что у него будет вылетать? Я так подозреваю, кожа и желудок, что это такое?
Знаешь, о соматизирующихся шизоидах я не могу сказать вот так вот полно, потому что
из практики.
Из моей практики это сильная диссоциация с телом. Просто диссоциация с телом. То есть нечувствительность к телу вообще. То есть нечувствительность к голоду, нечувствительность там к жаре, к холоду. То есть эти люди часто мерзнут или ударяются, не замечая, что ударяются. То есть, ну, в принципе, вот такая история, когда есть вот эта диссоциация психического и телесного. Очень хорошо описывал Лоуэн в книжке «Предательство тела». Можете почитать, там хорошо очень. Сейчас, Саша, я вижу. Сюда, сюда, потом сюда.
Там. Знаете ли, как работает КПТ в случае животного?
Понятия не имею. Но мне кажется, что это не метод. Вот если бы так ко мне обращаться с КПТ, то нет, я бы ушла. Потому что это, ну, ведь все-таки взаимодействие такое
активное.
Это нехорошо. Это про поглощение. Я бы испытывала сильный страх поглощения, если бы я была шизоидом, который не скомпенсирован и не осознавала бы, что со мной происходит. Саша?
Ты говорила, что утилитаризировать с одной стороны и утилитаризировать с другой.
Да.
Такой вопрос. Нет ли ощущения, если в рамках QSL, нет ли ощущения, что у него эго слабо представлено?
У шизоидов слабо представлено эго. Да,
есть такое представление.
Да, у шизоида слабо представлено эго, это правда. Одна из задач терапии – это действительно восстановление этого эго, потому что оно очень нестабильное. Да. А, вот сюда, потом...
Потому что я уже забыла вопрос практически. По поводу, что они очень чувствительны.
Да.
Но при этом диссоциированы с телом. Вот у меня клиентка...
Они чувствительны эмоционально и диссоциированы.
Ну, вот у меня складывается впечатление, что как раз про чувства, ну, как тебе, нормально. Но как будто человек, ну, вообще в чувствах не разбирается.
Вот это не про шизоида.
Это значит не про шизоида.
Нет, это про лекситимию. Шизоиды очень хорошо дифференцируют переживания. Все.
И, в принципе, ну, как-то самостоятельно умеют...
Да, но не хотят.
Они дифференцируют свои, правильно?
Свои, чужие. И чужие в том числе. Потому что есть вот этот страх поглощения, что это нужно дифференцировать.
Опасность.
Вообще опасность вылавливать. И они к полутонам, они очень чувствительны к уходу, и они очень чувствительны к поглощению, приближению.
Для них самая опасная
пограничная личность. А вообще все, это правильный ответ, откуда-то прозвучал, да.
Скажи, пожалуйста, а ты рассматриваешь шизоидную такую организацию только как формирование младенчества условно? Есть какие-то там травмирующие и так дальше, что, например, худо-бедно как-то с депрессивной там? Подросли чуть-чуть и так дальше.
Ну, вот если говорить о травмирующих, то это правда можно выделить вот эту часть, которая касается родителей, когда родители или сильно двойными посланиями разговаривают с ребенком, или когда родитель в принципе отстранен, то есть ребенок его дергает, он не реагирует совершенно. То есть и тогда нужно сохранять свое эго, пытаться его обнаружить и как-то спрятать, в уход с фантазии или еще как-то. То есть, с одной стороны, если это родители, у которых двойные послания, да, которые достаточно нестабильны, тогда важно сохраняться. А если это родители, которые не уделяют никакого внимания, важно фантазировать. Ну, то есть, окружать себя фантазией про то, как могло бы быть, и тогда опять же личность сохраняется.
Это только в детстве. Ну, то есть со мной, по идее, такого уже не может произойти.
Нет, со мной уже такого не произойдет. Это происходит один раз навсегда.
5-7 лет за компенсацию.
Да, еще. Далее.
Я услышала, что шизоидные личности по-своему не используют примитивные защиты.
Они используют примитивные защиты.
Потому что, ну вот как я помню, вот Маквиллиан, что одна из первичных защит, которая называется примитивная изоляция, вот она как раз говорит, что это основная защита шизоидов. Вот тут фотозирование.
Вот думаю, это единственная примитивная защита, которую использует шизоид, уход в фантазирование. Это единственная примитивная защита. Следующая защита, которую использует шизоид, это интеллектуализация. Еще, конечно, есть разные варианты, потому что вот шизоид может быть представлен как абсолютно вменяемая личность, с которой возможны контакты, взаимодействия и так далее, до совершенно невменяемой патологической личности, психотической. То есть уровни шизоидности могут быть очень разными. То есть то, о чем я говорю сейчас, это достаточно общая картина. Она не может прям, ее нельзя вот взять и приложить к каждому человеку, которого вы подозреваете в шизоидности. Это всегда очень уникально. Да.
Алена, правильно я понимаю, что в нашем разговоре накладывается несколько теорий.
Да.
Одна теория развития, где
да.
мы точно описываем сначала до 3 лет, там, до 1,5 да. лет, одна потребность
вот,
это одна вещь.
Да.
Потом вторая вещь, это как мы ограничиваем уровни организации.
Да.
Невротическая, там, пограничная, и каждая из них может быть шизоидной.
Теория объектных отношений. Все правильно. Да.
Спасибо,
потому что я о них забыла. У нас еще минута, по-моему. Да? Нет, две.
Шесть.
Хорошо.
Больше.
Давайте дальше вопросы. А, еще про эффект я хотела сказать. Да.
Я точно знаю, что вообще
реализация. Значит, что-то другое присутствует. Я не знаю, может писать, сочинять стихи, программировать,
читать,
все что угодно.
Где-то он это вываливает.
Я вспомнила, что я еще хотела сказать о эффекте шизоида. Вот шизоиды совершенно лишены аффектов. То есть практически не бывает у шизоидно организованных личностей эффекта. Аффект шизоидной личности – это ощущение тщетности бытия.
Как кондатор у метро Лёва.
Ну, практически, но тщетность вот из-за вот этой чувствительности, когда шизоид удивляется тому, что большинство людей, например, не замечают или к чему они не чувствительны. Он переживает вот это ощущение тщетности. И вот это аффект, когда соприкасается с тем, что он осознает и понимает и чувствует, а другой не осознает и не понимает и не чувствует, он испытывает вот этот аффект, который рассматривает как тщетность.
Ну да, это доходит в патологических случаях до видения святого Иезекииля, которые видят, а другие нет.
Ну да, в патологических случаях это именно так. Вот, да, Саша,
именно.
Я не проводила такие статистические исследования. Мне наоборот кажется, что больше атеистов. Да. Потому что вера, она, по-своему, это приближение и какая-то поглощающая история. Типа есть Господь Бог, который, значит...
Э, Христос воскрес.
Да, да.
Которые здесь еще как смотрят это. Есть прекрасная картинка просто. Я немножечко протроллю Пасху, если можно, шизоидным образом. Есть такая картинка, может, видели, я повесила недавно в Фейсбуке. Если бы Иисус Христос страдал синдромом Туретта. Возлюбите ближнего своего, нахуй, блядь, в пизду.
Прекрасное завершение.
Хорошо. Можно идти жрать.
Что просил? Это я просил. Спасибо большое.
Я помню.
А? Да.